В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 25 сентября, вторник, и говорить сегодня мы будем о таком. Сбылась мечта. Поезд «Киев-Лисичанск» начинает курсировать сегодня. ООН обсудит ситуацию на неподконтрольной Украине части Донбасса.
Франция и Немеччина занимают нашу позицию.
Неделя спектаклей. В Северодонецке стартовал всеукраинский фестиваль театрального искусства «Світогляд».
Цей сценографія, режиссура и краща чоловіча роль.
17 сентября представители партии «Розумна сила» подписали с, цитирую, «украинцами на неподконтрольных территориях» на железнодорожном вокзале в Луганске, цитирую, «народную декларацию о мире». События освещали на телеканалах 112 и News One. По словам пресс-службы партии, к «Разумной силе» уже обратились из ОБСЕ, а члены партии уже представляют свой мирный план в Европарламенте. Так кто и зачем подписал так называемый «мир в Луганске»? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, а также политический консультант и медиа-эксперт Алексей Ковжун. Друзья, вопрос к вам. Слышали ли вы об этой встрече в Луганске и как к ней относитесь? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать совсем скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
А для начала послушаем моего коллегу Егора Устинова. Он расскажет нам о свежих новостях. Егор, здравствуй.
Приветствую. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что большую часть военных на Донбассе составляют контрактные военнослужащие российской армии. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». На вопрос журналиста, есть ли у него данные о том, что именно российские военные контролируют ход событий на Донбассе, Волкер ответил утвердительно. Другие же участники конфликта, которые противостоят украинским правительственным войскам, граждане Украины, нанятые по контракту, или граждане других стран, добавил Курт Волкер. Напомню, что Россия неоднократно отрицала участие своих военных в конфликте на Донбассе, о чем заявляют Украина и Запад. Представитель подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук выступил против переноса переговоров из Минска. По его словам, переговоры хоть как-то удерживают Беларусь от таких отношений с Украиной, которые могут резко поменяться. Он напомнил, что Россия и Беларусь – союзные государства. Накануне, напомню, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговорный процесс по Донбассу из Минска в другую столицу. Эту идею поддержала и уполномоченная президента по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. Незаконное вооруженное формирование 27 раз нарушали режим тишины на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики применяли вооруженное, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных в результате боевых действий нет, однако штаб ООС сообщает о двух украинских военных, которые получили ранения в результате разрыва миномета «Молот». Напомню, что в 2016 году в Николаевской области в результате взрыва миномета погибли двое и были ранены 10 военных. В группировке ЛНР утверждают, что украинские военные 6 раз нарушили режим тишины. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах западной окраины Донецка. Поезд 1920 Киев-Лисичанск, который был отменен в прошлом году, вернут на маршрут с 30 сентября. Он будет курсировать через день в четные дни из Киева в Лисичанск, а в нечетные в обратном направлении. Об этом сообщает Луганская областная администрация. Время в пути 11 часов 48 минут, говорится в сообщении. По данным администрации, время отправления и прибытия поезда будет удобно и для служащих, и для граждан с неподконтрольных территорий. Билеты на поезд Киев-Лисичанск уже в продаже на сайте Укрзализныти. Поезд сформирован только из купейных и люкс вагонов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 26 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 13.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны, их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня говорим о том, кто и зачем подписал в Луганске мир. А пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Как мы уже сказали, возвращается прямой поезд Киев-Лисичанск. С 30 сентября состав уже начинает курсировать, правда, будет ходить через день. По парным дням из Киева в Лисичанск и по непарным обратно. Сообщила эту новость сегодня Луганская областная администрация. Ну а на сайте Укрзалезницы уже есть билеты на поезд. Радио Донбасс Реалии не раз рассказывали о трудностях, с которыми люди добираются в Луганскую область. Ведь проходящие поезда на Ужгород и Хмельницкий ходят в неудобное время, а интерсити у области попросту нет. Наш корреспондент Алексей Виноградов, который отслеживал эту ситуацию все это время, сейчас с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
Алексей, это был действительно такой сериал, и мы звали представителя Укрзалезницы к нам в студию, и несколько сюжетов делали о том, как трудно добраться с остальной части Украины в Луганскую область. Твое впечатление от новости, что говорят уже жители Луганской области, что вообще значит это событие для них?
Ну да, действительно, после того, как в декабре прошлого года вместо прямого поезда Лисичанск-Киев или маршрут Лисичанск-Ужгород добраться до Луганской области, собственно говоря, из Луганской области до столицы стало намного сложнее. Если отбросить качество вагонов и не самое удобное расписание отправления прибытия, потому что графики все-таки менялись, корректировались и немножко становилось лучше, то вот основной проблемой было и пока еще остается это покупка билетов. Чтобы вот без особых проблем взять билеты, поездку нужно было планировать за 3-4 недели. Если же поездка возникала внезапно, а вот в нашем случае это вполне внезапностью можно назвать даже 2 недели, то найти билеты становилось очень проблематично. Но даже за примерами ходить далеко не нужно. Вот на следующей неделе мне по работе нужно съездить в Киев. Стало известно об этом вот еще в начале прошлой недели. Билет в ту сторону я купил практически случайно. Их не было на сайте, и я вот каждые полчаса обновлял страницу сайта Укрзалезницы, и, видимо, кто-то сдал билет, и я его успел выкупить. А вот на обратный путь билеты так вот и не появились, и поэтому возвращаться мне придется через Донецкую область, сначала на поезде, потом еще на автобусе. Сможет ли новый поезд полностью решить эту проблему, я вот пока не знаю, но это, по крайней мере, намного лучше, чем ничего. Да, вот сейчас некоторые люди жалуются, что цены на билеты в новом поезде достаточно высоки. Но, как по мне, и многие так считают, что наличие выбора лучше, чем его отсутствие. Возможно, что новый поезд оттянет на себя часть пассажиров со старых маршрутов, и купить билеты на них будет проще. В общем, все в ожидании того, что и приехать в Луганскую область, и выехать из нее станет все-таки проще, так как железная дорога, фактически, это сейчас единственный вариант выезжать из области и сюда приезжать.
Учитывая состояние еще и дорог в Луганской области.
Да, несомненно.
Спасибо, Алексей. До встречи в Киеве. Это был Алексей Виноградов, наш корреспондент в Луганской области. Напомню нашим слушателям, что поезд будет уходить из Киева в 21:48, а из Лисичанска в 20:28. Курсировать будет, как я уже сказал, через день. Первый рейс 30 сентября. Билеты еще есть, мы проверяли.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Неподконтрольные Украине украинские территории на 73-й сессии Генассамблеи ООН обсудят отдельным пунктом. Президент Украины Петр Порошенко назвал это первым, цитирую, «неприятным сюрпризом для Кремля», но не последним. На полях Генассамблеи президент Украины планирует добиваться миротворческой миссии для Донбасса. Обсудит ее формат с лидерами государств, генсеком ООН Антонио Гутерришем и с министром иностранных дел Эквадора. Эквадор в этом году председательствует в Генассамблее ООН. Корреспондент «Радио Свобода» Руслан Тарасов отслеживает подготовку Украины к Генассамблее. Расспросим его больше. Он гость нашей студии. Руслан, здравствуй.
Добрый день.
Расскажи нашим слушателям, какой пакет предложений Киев везет в Генассамблею? Есть ли там действительно что-то новое или это старая песня, перепетая на новый лад?
Ну, увидят ли там что-то новое для себя делегация из России, сказать сложно, но вот украинцы точно впервые узнали, как официально Киев видит миротворческую миссию на Донбассе. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед отъездом в Нью-Йорк назвал три основных компонента миссии. Международный военный компонент, контингент, простите, отдельно полицейский контингент и так называемая международная администрация. Военная миссия должна зайти на всю территорию Донбасса, неподконтрольную сегодня Киеву, в том числе взять под охрану российско-украинскую границу. Вот полицейские под эгидой ООН должны взять ответственность за безопасность в городах и селах. Также их функция постепенное разоружение незаконных вооруженных формирований. И вот впервые украинцы, украинские чиновники заговорили про третий компонент миротворческой миссии, про международную администрацию, которая должна взять на себя функцию органов местного самоуправления вместо так называемых ДНР и ЛНР. Я пообщался с украинскими дипломатами и экспертами. Ну, большинство из них сдержанно смотрят на амбициозную повестку украинской делегации в Генассамблее ООН. Вот бывший посол Украины в Соединенных Штатах Александр Моцик сказал мне, что он с трудом верит, что Москва, Киев, Вашингтон, Париж, Берлин договорятся о формате миссии миротворческой на Донбассе, так как у России свои цели в Украине, и они отличаются. Предлагаю послушать его комментарии.
Росія має свою позицію з цього питання, що вона хоче розмістити миротворців лише на лінії розмежування, а це означало б замороження конфлікту. Ні Україна, ні наші партнери по нормандському формату таку позицію не погоджуються. Франція і Німеччина займають нашу позицію, яка полягає в тому, що миротворці мають бути розміщені на всій окупованій частині Донбасу. Тут треба не так і багато. Тут треба єдина згода Росії,
какой она надает. Руслан, ну вот слышим от эксперта, что, скорее всего, Россия не даст согласия на подобный пакет предложений от Украины. Какой тогда в этом смысл? Что говорят эксперты? Чего сейчас можно добиться от нынешней 73-й Генассамблеи ООН?
Ну, правда, вот как сказал господин Моцик, Россия согласен на международную миссию в Украине вряд ли даст. Дело в том, что Генассамблея ООН не может вести миротворцев своим решением. Это делает другой орган ООН, Совет Безопасности. В нем Россия и еще четыре государства имеют право вето. Просто могут не пропустить решение Совбеза ООН, которое их не устраивает. Дипломаты, не только украинские, кстати, уже как минимум третий десяток лет говорят о том, что ООН нуждается в реформе и что право вето пятерки государств нужно отменить. Президент Украины Петр Порошенко право вето называет без дипломатических эвфемизмов лицензией на убийство. Ну, тут эксперты меня немного огорчили. Александр Мельник из Центра Разумкова, например, сказал, что правом вето активно пользуются и Соединенные Штаты, которые являются ближайшим партнером Украины. Давайте послушаем комментарий господина Мельника.
Ми можемо погоджуватися з багатьма пафосними заявами нашого президента, але ми також повинні бути реалістами. На сьогоднішній день ця велика п'ятірка, вона найменш зацікавлена в реформуванні. Ключовою задачею реформування ООН є розширення складу постійних членів і позбавлення от якраз цієї п'ятірки і права вето. І тут я боюсь, що наш великий партнер Сполучені Штати також не дуже є ентузіастами.
Ну, пока общался с экспертами и дипломатами, пришло понимание, что в Министерстве иностранных дел Украины, да и в администрации президента вряд ли имеют иллюзии насчет быстрого введения миротворцев на Донбасс. Но вот лишний раз напомнить, что Россия является стороной конфликта, лишним, кстати, не будет. И эксперты, с которыми я общался, как раз сошлись тут во мнении, что Киеву важно поддерживать политическую дискуссию в мире о войне на Донбассе. Это нужно в том числе для сохранения санкций антироссийских. Ну и еще голосование в международных різних інституціях, як Генасамблея ООН, показують офіційному Києву, ну, і да і гражданам України, хто на самом деле його їх підтримує, хто відсиджується в молчій стороні, ну, і хто прийняв позицію Росії, наприклад. Експерт організації «Майдан закордонних справ» Олександр Хара, глядя на результати голосування по українським вопросам в Генасамблеї, наприклад, предложив внимательно присмотреться к ближайшим соседям Украины. А друзья ли они? А нейтральны ли? Давайте послушаем эксперта.
Показуємо те, що є 13 країн, які голосували проти внесення до порядку денного цього питання. Ну там Росія, але дуже важливо, що там є Білорусь, Вірменія, Казахстан. Ну тобто наші брати по Радянському Союзу та СНД. А найголовніше Білорусь, яка позиціонує себе як незалежного там чи нейтрального середника з Росії.
Ну, кроме разоблачения соседей и работы над сохранением санкций против России, возможно, что-то еще есть у украинской делегации. Все-таки анонсировали несколько неприятных сюрпризов для Москвы. Возможно, узнаем что-то новое уже завтра во время выступления Петра Порошенко.
В общем, да, ничего нового. Действительно, как уже много говорилось о том, что конфликт на Донбассе уходит в самую верхушку мировой системы безопасности. Но, может быть, вода камень точит, и у украинской делегации есть какой-то действительно козырь в рукаве. Спасибо, с нами в гостях. У нас в гостях был корреспондент Радио Свобода Руслан Тарасов.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800-300-403.
17 сентября представители партии «Розумна сила» подписались, цитирую, украинцами на неподконтрольных территориях на железнодорожном вокзале в Луганске, цитирую, «Народную декларацию о мире». События освещали на телеканалах 112 и News One. По словам пресс-службы партии, к «Разумной силе» уже обратились из ОБСЕ, а члены партии уже представляют свой так называемый «мирный план» депутатам Европарламента. Так кто и зачем подписал в Луганске так называемый «мир»? Давайте поговорим с аналитиком Центра исследований проблем гражданского общества Марией Кучеренко. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также медиаэкспертом, политическим консультантом Алексеем Ковжиным. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Друзья, обращаюсь к слушателям. Знаете ли вы что-то, слышали ли об этой встрече в Луганске на железнодорожном вокзале? Как к ней относитесь? Расскажите нам, пожалуйста. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Донбасс, неподконтрольная часть его, это Украина. Также звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Алексей, первый вопрос к вам. Вот такая картинка, которую видели зрители подконтрольной Украине части. Украинцы в целом. Пустой город, пустой вокзал в Луганске, на который не приходят поезда, с которого не уходят поезда. И тут две группы людей двигаются друг к другу навстречу, пожимают друг другу руки, братаются, подписывают так называемую народную декларацию о мире. Мощно?
Мощно, красиво, и чувствуется вот эта шкодливая рука Суркова, вот эта вот сценография, вот как встреча в фильме «Спай Бридж», встреча шпионов на мосту, вот эта вот встреча на Эльбе, все вот эти вот братания. То есть сценография очень грамотная. Нужно сказать, что это увидели не все украинцы, а увидели это зрители 112-го канала и канала News One. То есть это четкое попадание в целевую аудиторию, в людей, которых убеждают уже не первый год о том, что война выгодна кровавой хунте, что люди устали от войны, что это вообще конфликт между Америкой агрессивной и агрессивным НАТО и Россией, потому что Россия, конечно, такого не потерпит. И вот в этой капсуле вот эта штуковина и происходит, потому что я отслеживаю это по долгу службы, но обсуждаю это впервые, потому что это происходит в другой капсуле, и это очень интересно. Это вот такая чистая монофортовщина, разделение паствы общему, как бы, general audience, общему зрителю в Украине это не показывали. Это показывали именно тем, кто должен был это увидеть.
Кто это услышит? То есть другие уже это не услышат, другие уже все знают, а вот аудитории News One и 112 телеканала это можно показывать, это будет работать, правильно?
Именно им, и они это будут разносить уже дальше в беседах в маршрутках, на базарах, в пивных, и это будет вызывать больше доверия у их собеседников, к сожалению, так это устроено, чем если, скажем, это показали бы, например, на канале 1+1 или канале 24 соответствующими комментариями.
0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня с Луганска. Я вам скажу, у нас на автовокзале, на железнодорожном вокзале, вагоны стоят, им ничего не сделать людям, нашим политикам, как у нас тут сейчас решают за Донбасс. Как железную дорогу сделать по прямому, да, Украину можно было проехать спокойно. А то автобусом всегда обстреливают постоянно автобус. Только слышно по новостям. Что так можно сделать?
Можно вам вопрос? Слышали ли вы об этой встрече у вас на вокзале в Луганске? Вот говорили, что вот партия «Разумна сила», то есть как они себя позиционируют, а простые украинцы с подконтрольной Украине территории подписали с украинцами на неподконтрольных территориях некую декларацию о мире. Слышали ли вы об этом? Что-то можете вот сказать по этому поводу? Как вам эта идея вообще?
Как можно сказать? Мир, как
там? Пропала связь, к сожалению, не успел ответить. Мария, к вам вопрос. Что это было, как вы это трактуете? Да? Насколько это простые украинцы на неподконтрольных территориях и как относитесь к этой партии?
Ну, разумеется, это не простые украинцы на неподконтрольных территориях. Это люди, уже засвеченные во множестве других эпизодов. Это были Ткачевы, предположительно, отец и сын. Сын при этом участник некого такого ЛНР-югенда наследия. Это человек, который фотографируется с медалями ЛНР, так называемый. А предположительно его отец – это директор одного из национализированных предприятий на территории неподконтрольной, временно неподконтрольной Украине, которая раньше входила в группу «Укроборонпром». То есть с той стороны подписантами были, конечно же, непростые люди. И надо понимать, кто был режиссером всего этого. Судя по упоминанию вокзала как место встречи, как такого чего-то, вот точки пересечения разных путей, разных взглядов, это очень напоминает высказывание Вячеслава Матвеева, который известен как академик, который сейчас является заместителем главы так называемой администрации главы ЛНР. И это человек, который связан с так называемой информационно-штурмовой группой «Арбат-центр». То есть здесь это, да, во многом это похоже на почерк Суркова, я согласна с Алексеем, но это человек, которого связывали с силовиками.
А почему это похоже на его почерк? Почему вы ему авторство этой идеи?
Я не приписываю. Я как раз говорю о том, что этот человек по большей степени связан с силовиками и рассаживал своих людей как раз в так называемые МГБ и МВД на неподконтрольных территориях после переворота. То есть это не человек, связанный с Плотницким, соответственно, с Сурковым. Это человек, скорее всего, связанный с ФСБ. Но здесь наблюдается некое такое сближение риторик. Это очень любопытно с той точки зрения, что после произошедшего на неподконтрольной территории Донецкой области, я имею в виду ликвидацию лидера так называемого квазигосударственного образования ДНР Захарченко, должен был установиться некий баланс между башнями Кремля, между ФСБ и Сурковым, собственно. И сейчас, я думаю, что это сближение месседжей, это попытка договориться, привести все это к общему знаменателю, потому что то, что случилось вот в конце лета, все же недопустимое по уровню охвата аудитории, по уровню того месседжа, который подали тем самым, я так полагаю, ФСБ. И здесь пытаются привести к некому такому общему знаменателю, но это на мой взгляд. А что касается этой так называемой партии «Разумна сила», это, конечно же, не партия, это политический проект, и надо называть вещи своими именами.
В чем разница, давайте вкратце для слушателей?
Партия должна подразумевать некую идеологию, некие базисные такие постулаты, которые она готова отстаивать. Это должна быть партия с некими сформулированными политическими взглядами, не появившаяся одномоментно и из ниоткуда.
Ну вот на сайте написано, это внеблоковый статус Украины, это примат мира любой ценой, разговор с жителями, простыми жителями неподконтрольных территорий в противовес политикам, которые хотят войны.
Более того, В этой декларации мира, как они это называют, которую подписывали на неподконтрольных территориях Луганской области, говорится еще больше. Украинцы устали терпеть войну. И по мнению представителей данного политпроекта, украинцы воюют с украинцами, и это необходимо прекратить. То есть здесь даже вопрос не того, насколько их взгляды сформированы и самостоятельны, этот вопрос как бы для меня не стоит. У меня здесь возникает некий другой ряд вопросов, то есть это откровенно высказывания, которые противоречат принципам, принятым сегодня в нашем государстве. Это высказывание откровенно против территориальной целостности Украины и против действительности здравого смысла. То есть, на мой взгляд, здесь разговор не в плоскости уже какой-то дискуссии, политического обмена мнениями, какой-то полемики. Здесь дискуссия в плоскости национальной безопасности. Это должно быть предметом соответствующих, интереса соответствующих служб.
Как раз хотела вас спросить, Мария, что это такое? Вот эта встреча на Эльбе на Луганском вокзале, подписание того, что называют документом, какой-то политический вес это имеет, это такая случайность, это слабость Украины, да, не доглядели спецслужбы, или это, наоборот, признак демократичности Украины, что вот, как говорили члены партии «Разумно Сыла», мы получили официальный пропуск СБУ, мы приехали в Луганск, пообщались с, кавычки, простыми жителями Луганска, уехали. Что это такое? Почему мы об этом говорим в студии, да, вы вот возмущаетесь, говорите о том, что должно быть как бы уголовное преследование этих вещей, а его нет?
Ну, здесь надо говорить скорее о картине шире. То есть у нас и война-то не война. Это, на мой взгляд, проблема заключается в том, что вещи не названы своими именами изначально, и получается огромнейшее поле для манипуляций, огромнейшее поле для действий вот подобных персонажей.
Все же законно.
Ну, получается, что так. Получается, что все законно, и что государство Украина на сегодняшний день в лице ее руководства самостоятельно загоняет себя в такие неудобные ситуации. И поэтому, как вы совершенно справедливо заметили, мы с вами это обсуждаем в студии, я вот возмущаюсь, а все в рамках закона, если это правда, о том, что сказали вот эти вот люди, которые якобы получили спецразрешение в СБУ, это не отменяет того факта, что их риторика, она противоречит тому, что происходит в действительности. Это грубое попирание вообще всего того, что мы видим и видим наглядно, всего того, что видит тот же Курт Волкер во всех своих интервью. Он говорит о том, что это никакая не война украинцев против украинцев, это кадровые военнослужащие Российской Федерации. То есть здесь вопрос не только лежит в политической плоскости, не только в плоскости безопасности, это еще вопрос плоскости здравого смысла.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-24-34. Говорим о том, кто и зачем подписал Луганский мир. У нас в гостях политолог Мария Кучеренко и медиаэксперт Алексей Ковжин. Алексей, мне это напомнило вот месседжи, которые озвучивала Надежда Савченко еще, да, то есть какой-то определенный сценарий, и вот он опять реанимируется, прямые переговоры с простыми жителями Донбасса. То есть идея эта живая, у нее есть большой потенциал политический еще.
Вы понимаете, какая штука? Это один и тот же смысловой поток, и я разделяю возмущение Марии. Мне кажется, что об этом нужно говорить не в студии интеллигентно, а об этом должны говорить на своем суровом языке специальные службы, которые должны этих людей, собственно, арестовывать.
За что?
Вот это важная проблема, поскольку война у нас, как справедливо было замечено, она этакая, ну, не совсем война. И, соответственно, действия спецслужб должны быть не совсем действиями спецслужб. То есть вот юридическое пространство Украины не успевает и не готово к происходящему. Я вам больше скажу. Я не так давно оказался в гостях, где попал на эфир телеканала 112, где, помнится, раньше выходила ваша программа.
Неудивительно,
да, неудивительно, что он там больше не выходит, поскольку я видел там даму по имени Анна Герман, она неплохо выглядит, хороший хирург, она говорила на русском языке, что было довольно странно, и то, что она несла в эфире, это было невозможно выдерживать, и я понимаю, что нет у нас, как говорили в старом советском фильме, методов на кольку Сапрыкина, и я счастлив, что мне не приходится это смотреть каждую неделю, потому что, ну, хочется обвязаться взрывчаткой и пойти под 112-й канал и там ждать, ну, просто всех. Потому что то, что она несла, в частности, например, замечательная история, что бедные мальчики, которых кровавая хунта отправляет воевать, возвращаются калеками, а потом убивают своих матерей. И когда не выдержал этого даже тамошний ведущий, он говорит, что, оказывается, был некий такой случай, говорят. И она этот месседж повторила раз пять. 7 раз появлялось словосочетание «президент Финляндии», который якобы был против НАТО. Как часто вы слышите словосочетание «президент Финляндии»? Я не слышал этого, по-моему, никогда.
О чем это говорит, с вашей точки зрения?
Это говорит о том, что есть некий темник, который отрабатывается по всему пространству. Единственное, что меня утешает, я человек не особо юный и застал советскую власть. И я помню разговоры с диссидентами, когда мы говорили о том, что мы живы благодаря глупости и тупости советской власти. И что меня утешает, это непроходимая безмозглость медведчуковских и кремлевских этих умников, и то, что они всю эту историю строят для галочки. То есть у них средства освоены, отчитались, вот люди побратались на вокзале, картинка красивая, по Russia Today мы ее покажем. Вот, собственно, и весь хрен до копейки, как говорят политологи в таких случаях. На этом вся история заканчивается.
Вы думаете? Вы думаете, что это вот действительно освоение средств, которое не имеет никакого воздействия на аудиторию и нет запроса на мир любой ценой среди украинцев?
Вы понимаете, какая штука? Я смотрел недавние цифры. Запрос на мир, конечно, есть. И любой человек, который скажет, что война лучше мира, или врет, или подонок. Мир, конечно же, лучше. Вопрос цены. Для того, чтобы заключить мир сегодня, нужно поднять кверху лапки и готовиться к тому, что остаток жизни недолгий, ты проведешь на коленях.
Но об этом же не говорят. Говорят о том, что нужно начать говорить с простыми жителями Донбасса. Еще же такая...
Абсолютно. Но у них есть своя паства. Они ее окучивают. Судя по динамике цифр опросов, эта паства... Постучал он по деревянному. Эта паства не растет. То есть они с ней вот это вот дружат и обнимаются, и готовят ее под... Выбачают и в стране выборы, готовят ее под выборы. И что меня еще очень радует, что вот кто-то из коллег высказывал опасения по поводу щупальцев русского мира, которые разделяются, это ужасно, потому что вот вся эта мышиная возня, Мураев ушел от Рабиновича, а тут еще партия мира, которая так и называется, чтобы два раза не вставать. На самом деле это трогательно, они распарашиваются и будут воевать друг с другом, поскольку эти пауки в банке не в состоянии договариваться. И это на самом деле... утешает, потому что если бы это был монолит, который объединил бы вот всю вот эту вот мызамирскую публику, это было бы куда более тревожно. А так, я очень рад, пусть Мураев воюет с Рабиновичем, у них там еще семейные какие-то проблемы, плюс этот, как его, сука православная, как
Новинский.
Его? Новинский, спасибо. Плюс Новинский, у которого какие-то свои пасочки и свои интересы. И я бесконечно рад, что вот эта публичка все-таки повезло Кремлю с союзниками. Почему-то всегда у него оказываются подонки.
А сколько негодяи. Процентов, вот вы говорите, есть вот запрос, и не растет эта паства, как вы говорите? Сколько людей вот восприимчивы?
Это вот если посмотреть на рейтинг вот этой вот выдающейся политической силы, предводительствуемого человеком с фамилией из анекдота, я имею в виду это, как она, за життя.
Вадим Рабинович.
Да, то вот плюс-минус, это вот оно и есть, и нужно вспомнить, что вот ядерный электорат Виктора Федоровича в лучшие его годы, он составлял вот эти вот самые порядка 11%, но нужно учитывать, что это люди, это рейтинг телезрителей, это не рейтинг последователей политической силы, это люди, которые выражают одобрямс перед телевизором.
Ну, не обязательно. Могут смотреть просто разные телеканалы. Я знаю лично таких людей, которые смотрят и 1+1, и Ньюзван, и сепаратистские телеканалы. И вот таким образом составляют себе картину мнений. Многие медиаэксперты и советуют такое делать, чтобы понимать. Потому что каждый канал по-своему немножко привирает. А так человек может учиться и смотреть заодно.
Вы понимаете, какая штука? Украинские каналы, они, конечно, весь глубоко несовершенные. Я имею в виду, ну, как бы, большую пятерку, да, не будем называть их. Они несовершенны, поскольку там есть некие интересы, плюс редакционная политика и так далее. Бывает, что они могут чего-нибудь даже, скажем, исказить некую картинку, подчеркнуть какие-то одни детали и скрыть другие детали. Ну, то есть то, что в просторечии именуется враньем. Нужно отдать должное кремлевской школе, они не врут, они не искажают факты, они их изобретают, они наводят вот эту вот наведенную галлюцинацию, они создают виртуальную реальность. Это все танцы распятого мальчика. И обсуждать, сколько лет было мальчику на самом деле, и как его звали, и как звали его маму, не имеет смысла.
Не имеет никакого смысла.
Абсолютно, это пиксели.
Алексей, перебью вас ненадолго. У нас есть слушатели, я вас прошу подождать. Слушатели, не кладите, пожалуйста, трубку, потому что сейчас с нами на прямой телефонной связи Александр Савченко, замглавы политической партии «Розумна сила». Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, готовясь к эфиру, вот связались с вашей пресс-службой, нам сказали, что вы сейчас в Европарламенте, вот с всем составом партии. Расскажите, пожалуйста, что вы там делаете?
Это не совсем так. Мы находимся в Берлине и уже третий день работаем в Бундестаге. Действительно, те партии, которые представлены в Бундестаге, они имеют так или иначе определенные представление в Европарламенте тоже.
Какие это именно партии и что вы там делаете?
Ну, сейчас у нас встречи идут в основе с такой партией, как Белинка. Она имеет свое крыло в Бундестаге. Оно представлено фракцией в Европарламенте. Это достаточно мощная партия, но это просто одна из тех, с которой мы работаем вчера и сегодня. Мы представляем свою программу. Мы получили от них вызов, свою программу. Имеется в виду мирных инициатив. И также, конечно, то, что волнует партию «Ди Линке», это действительно скорейший мир в Украине, скорейший мир на Донбассе и притеснение СМИ и притеснение политических партий на Украине.
Александр, касательно встречи в Луганске, мы вот ее обсуждаем, подписание так называемой Народной декларации о мире. Как вы искали в Луганске тех, с кем подписывать это соглашение? Как связывались с людьми вот на неподконтрольной территории?
Честно сказать, не то чтобы мы их искали. Мы открыли за несколько дней горячую линию и стали распространять информацию о данной инициативе через интернет. И было несколько интервью у нас на двух телеканалах. Я не буду называть на каких, но тем не менее это было интервью лидера партии Соловьева Александра Николаевича и мое. И мы высказались о том, что мы будем продвигать такую мирную инициативу. У нас фактически разорвались горячие линии. Также мы получали сообщения и получаем их до сих пор в WhatsApp, Viber, там, Telegram, все электронные средства коммуникации и на почту. Вот мы сделали пресс-конференцию, на которой мы сказали об этих инициативах и еще раз популяризировали данные горячие линии. Так на нас вышли представители Луганска. В основе это молодежь, в основе это люди, которые работают на заводе, и представители профсоюза.
Александр, к вам хочет политический консультант Алексей Ковжин поставить вопрос. Алексей, пожалуйста.
Александр, слава Украине!
Ну, конечно, всегда слава.
Отлично, спасибо. Скажите, пожалуйста, героям слава, кстати. Скажите, пожалуйста, а откуда у вас денежки на горячую линию и на, скажем, снятие зала для пресс-конференции?
Алексей, как вам сказать? Лидеры партии достаточно небедные люди, и мы скинулись и смогли себе позволить несколько стартовых пакетов по 40 гривен. Вставили их в смартфоны и сделали таким образом горячие линии. Это все нормально, технически подготовлено.
И у вас работают волонтеры?
смысле, в каком смысле у нас
работает? Ну, на горячей линии на звонки бесплатно отвечают волонтеры совершенно бесплатно. И пресс-конференцию зал вам тоже предоставили, или вы, будучи людьми состоятельными, просто скинули. Мне просто любопытные источники финансирования.
Так, финансирование все отражено в отчетах на ЗК. Их можно просто зайти и почитать.
Ага. Да, на самом деле там действительно сами лидеры...
Я отвечаю на эти вопросы, и я не могу понять, вот я все время показываю. Возьмите отчеты на ЗК, посмотрите.
Послушайте, зачем мне брать отчеты? Мы с вами разговариваем, а вы меня отправляете каким-то документом. Я же так...
Не, ну...
Александр, позвольте, я вам еще поставлю один вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие дальнейшие планы у вашей партии? Вот сейчас вы на вашем сайте собираете уже электронные подписи по так называемой народной декларации о мире. Что вы с этим всем будете делать? Какие планы у вас дальше? Может, баллотироваться в парламент собираетесь?
Европарламент.
Да нет, ну зачем Европарламент? Мы патриоты Украины, мы живем и работаем на Украине. И...
Слава нации.
Хотим сделать жизнь лучше именно в нашей стране, а не в Европарламенте. Дело в том, что, к большому сожалению, мир интересует сейчас значительно больше евродепутатов у нас и такую партию, как мы, но совершенно не интересует власть. Вот это вот обидно. Поэтому мы готовы открыто говорить свои инициативы и в Бундестаге получать как бы одобрение и стараться вот заручиться поддержкой, чтобы убрать обыски, чтобы убрать постоянное притеснение, избиение и так далее.
Александр, какие планы? Поэтому... Коротко скажите, пожалуйста, чтобы мы знали, вот что вы планируете. Вот сейчас вы встречаетесь в Бундестаге, дальше что?
Это не связанные вещи. То, что сейчас происходит, это происходит сбор подписей. Подписи собираются и на территории неподконтрольной, я это знаю, и собираются по всей Украине. Дальше мы попытаемся власти напомнить о том, что безусловным, то есть власть делегирована народом, и вспомнить о том, что обычные граждане имеют право сказать то, что их беспокоит. То,
каким
что
образом, это каким образом? Понять. Скажите, пожалуйста, что вы будете делать конкретно? Баллотироваться в Раду?
Подождите, это не связанные вещи. Вы говорите, какие наши действия? Я говорю о тактике, вы говорите о там очень дальних шагах. Естественно, мы, любая партия, которая находится на Украине, целью участвовать в выборах.
Других Украине, вариантов по-моему.
Не существует.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое, что включились. Это был Александр Савченко, замглавы политической партии «Разумная сила». Наконец-то обращаюсь к слушателям. Потом прокомментируем, что мы услышали. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я в Псков.
Очень приятно. Ваш вопрос или реплика?
Во-первых, я хотел сказать, что мы-то, конечно, тут так и балакаем на Обскове. А почему вы на русском языке все время работаете, если вы такие патриоты Украины? Вот, это одно. Второй вопрос у меня. Какую валюту получаете зарплату, от кого?
Отвечаю. Вопрос, насколько я понимаю, ко мне. Радио «Свобода», чьим проектом является радио «Донбасс Реалии», финансируется Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Это статья в бюджете американском. Это происходит уже не первый десяток лет. Получаем мы в украинской валюте заработную плату. Почему по-русски общаемся? Ну, вот такой у нас консенсус редакционный. С удовольствием начнем переходить на украинский язык, делать отдельные дни. Мы хотим просто бороться за... чтобы нас слушали люди на неподконтрольных территориях, для которых язык из-за пророссийской пропаганды является определенным маркером, и они просто не хотят вас принимать. Обращаюсь еще к одному слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я из неподконтрольной Донеччины. Вот вы спрашивали, слышали люди здесь о том, что произошло на Луганском вокзале. Но вот я скажу, я слежу за средствами массовой информации. Правда, не смотрю местные, ничего я не знала об этом. Это первое. Второе, вот сейчас дяденька там рассказывал, Савченко, да, фамилия его, о том, как они приезжали, собирались. Знаете, это вот сказки для приезжих называются. Во-первых, пусть он попробует через КПВВ проехать, я имею в виду так называемый ДНРовский, ну, думаю, то же самое, что и ЛНРовский. Если у него нет прописки местной, и они ехали целой губкомпанией, сразу там будет столько вопросов, да не пропустит их, так называемый МГБ, просто так. Поэтому все это было договорено. Второе. Смотрите, какие-то люди пришли в Луганск встречаться с теми вот приезжими, да? Да вы знаете, тут звонишь и боишься лишний раз слова сказать. Я не говорю уже где-то на улицах, а еще и собираться. Да что вы. Никто это не будет делать, просто так какие-то обычные люди, обычные граждане. Ну и третье, это, знаете, это ж непростые люди начинали, вот донецкие просто жители, луганские начинали эту войну. И как, о чем с ними договариваться? Да можно приехать и договариваться обо всем, что угодно, о чем угодно. Но только не они же это все решают. А здесь другие люди из другой страны решают все это.
Спасибо большое.
Поэтому, ну вот знаете...
Да, важная реплика, очень интересно было послушать. Еще один слушатель. Здравствуйте,
спасибо,
откуда вы?
Спасибо за вашу позицию.
Здравствуйте, это я?
Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Луганщина, Старобельск. А вы знаете, вот говорят на Жириновского, что он такой, знаете, кремлевский клоун, озвучивая то, что не решается сказать в Кремле. Так вот, вот эти все проекты, все эти телеканалы, 112, News One, все эти подписания за мир, это такой, знаете, коллективный Жириновский украинский. На самом деле это все идет от Банкова, это все идет от СБУ. Они как бы проверяют, прощупывают, сами не могут. Я помню такого судью Чернушенко, который по каким-то причинам, ну, прогневил Порошенко. Сразу масса компромата, талоны, я помню, там нам бензин показывали. Судье пришлось делать ноги. Здесь же никто ноги не делает, поэтому они всех устраивают. Вот. По поводу вот этих мирных инициатив, а почему тогда благодарят деда за победу? Я не думаю, дело только в рифме, да? Тут, наверное, дело в сущности. Деда не благодарят ни за мир, ни за компромиссы, ни за договоренности, а конкретно за победу.
Спасибо большое. Мы поняли вашу позицию, поняли, что вы хотели сказать. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко и политический консультант Алексей Коужин. Мария, давайте прокомментируем слова Александра Савченко. Вот интересное его мнение, что вот европейским политикам более важен мир в Украине, чем политикам украинским.
Например. Во-первых, я хочу сказать Александру Савченко, что если он так апеллирует к юго-востоку Украины, следовало бы выучить русский язык в Украине, а не на Украине. Во-вторых, из того, что мы услышали все, ну, собственно, что и требовалось доказать. Мы услышали про связи с Делинки, которые давным-давно отличились своей очень прогрессивной и очень миротворческой позицией. Разумеется, я все это говорю в кавычках. В-третьих, да, на сайт НЗК можно, да, можно посмотреть. И что же мы там увидим? Вот мы увидим там, что большая часть средств, которые поступили на счет партии из якобы взносов, это средства лично Александра Савченко. Александр Савченко не мог бы рассказать, как это так получилось, что он располагает таким огромным количеством средств. Потому что я сегодня, например, не могу выложить миллион, сколько-то там, 200 тысяч, по-моему, сколько там было указано на сайте НЗК, тысяч гривен на то, чтобы продвигать какие-то миротворческие инициативы. И третье, или какое там по счету, last but not least, что я хотела сказать, по языковому признаку мы здесь никого не делим и не должны делить, по той простой причине, что среди защитников нашей страны сегодня есть и ранее были множество русскоязычных патриотов этой страны, и множество русскоязычных патриотов этой страны внесли свой вклад в то, чтобы сегодня никакой Новороссии не было на территории других русскоязычных областей Украины. Другой вопрос, что да, если бы это было чем-то таким, построенным на языковом факторе или этническом,
это
или каком-либо еще.
Это вы о вопросе слушательницы.
Слушателя, и не только. Я к тому, к той же реплике Савченко, который так хочет защищать Юго-Восток, не зная русского языка. Ну, в общем, вот в целом, что я хотела обо всем сказать.
К вопросу о финансировании, чтобы наши слушатели знали, что существует такая информация. Вот все знают дело о покушении на Аркадия Бабченко, российского журналиста, которое вот раскрыло СБУ, и главный подозреваемый по этому делу, Богдан Герман, был опубликован в общем каналом СБУ его разговор с гражданином Российской Федерации, где впервые, собственно говоря, в инфопространстве всплыло название «Разумна сила». Давайте послушаем отрывок из этих телефонных разговоров Германа и некого гражданина в России.
Очень все просто, понимаешь? У них ситуация такая. Они тут в свою партию, у них тут есть партия, с которой они работают. Дайте там почитать, и ты поймешь. Вот. Цель у нас простая.
Цель у нас простая. Выдать в Киеве людям всю сумму, сумма 130 тысяч, мы сюда высылаем 70, остальные добавляем по месту из кассы.
А он пошел сегодня к ПУ. Вот. Большому ПУ.
К Повесу?
Да. Я говорю, я ничего не могу сделать. Он сказал, деньги, сейчас надо на эту партию, у них тут есть партия, «Разумная сила» называется. Они ее финансируют. Деньги мне передают.
То есть выдаешь деньги?
Я кассир.
Кассир самая лучшая должность.
А кассир что, ну взял деньги у человека, сказал, попросили передать другому человеку.
Ну, согласен.
Итак, согласно вот этим расследованию СБУ, Борис Герман был таким своеобразным кассиром, а его гражданин России, это был Вячеслав Пивоварни, который находится в России, якобы отвечает за частный фонд Путина, у которых есть якобы свои политики, агенты влияния. И среди таких агентов влияния Борис Герман назвал партию «Разумная сила». Алексей, к вам вопрос, может, время уже заканчивается, но действительно такое потенциально успешное мероприятие — собрать вот огромное количество подписей в интернете, тем более для этого не нужно много. Имя, фамилия и почтовый адрес. Это будет такая своеобразная картинка запроса, мощного запроса на мир. Что с этим всем делать?
Я знаю, что они собираются этим делать, поскольку не секрет, что многих европейских странах есть где-то ультраправые, где-то, наоборот, ультралевые, то есть всякий такой маргинез, который подбирает Россию и начинает с ними дружить. И они обслуживают вполне понятный запрос итальянского, французского, немецкого телезрителя на то, чтобы в доме было тихо. Ну, представьте, что вот в Руанде была резня много лет назад, и там хуту и тутси резали друг друга. И вот спрашивают человек, который живет в украинской глубинке, а что ты скажешь? Вот там тутси и хуту режут друг другу. И он скажет непременно.
Надо
нужно
мириться.
Надо мириться. Нужно, чтобы они помирились. А ему говорят, а на что ты готов ради того, чтобы они помирились? Он говорит, да я всеми силами поддержу вот мир любой ценой, потому что мир все-таки лучше войны. Ну и плюс еще продается европейскому телезрителю история про то, что на территории Европы не было войн, и нужно немедленно прекратить этот конфликт. Уже даже BBC как-то написала «кризис в Украине», потому что это не кризис, а война. По поводу того, что там крякнул Захарченко, которого ласково назвали «rebel leader», то есть «лидер повстанцев». Этот вот покойный куриный магнат, который вдруг, откуда ни возьмись, появился и начал бряцать какими-то наградами, он называется лидером неких повстанцев. Эта картинка, она делается для вот этой публики, и эта картинка делается для внутреннего российского рынка. Хотя нужно сказать, что события в Сирии, как-то они более секси, более привлекательны, там и космические войска наносят какие-то удары, и сбиваются русские самолеты русскими ракетами. В общем, там оно как бы интереснее, чем Украина. И поэтому это делается уже так несколько устало, через губу и вот в формате «на отстань». Но общая картинка, она пополняет вот эту вот, дает возможность какому-нибудь прекраснодушному СМИ, которое, следуя стандартам BBC, должно освещать с обоих сторон. Скажем, вот этот человек говорит, что 2+2=4, а этот человек говорит, что Земля стоит на китах, и мы должны заслушать не только учителя арифметики, но и профессора кислых щей.
Алексей, это не опасно? Вот вы говорите о том, что не растет популярность подобных вещей, эти месседжи на ограниченную аудиторию работают на предстоящих выборах, то есть такого сценария мира Украине не ожидать?
Это тревожно. Это также тревожно, как то, что вчера ночью были обстрелы в районе Мариуполя, но во время этих обстрелов никто не пострадал с украинской стороны, но это, тем не менее, тревожно. Это точно такие же пушки и танки, которые точно так же стреляют. Никто не пострадал, но это тревожно, и давайте это мониторить.
Спасибо большое. У нас в гостях были Мария Кучеренко, аналитик Центра исследований проблем гражданского общества и медиаэксперт и политический консультант Алексей Коужин. Говорили о том, кто и зачем подписал Луганский мир. Оставайтесь с нами.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже. за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Все починається з культури. Фестиваль з країни в Україну починається з драйву. Українські стартапи, фотовиставки, традиційні ремесла, музика і ще раз музика. Неспроста. Рококо, Secret Forest, кімната Гретхен та шосте чуття на головних площах Торецьку, Попасної та Дружківки. З 5 по 7 жовтня зустрічай у своєму місті. Мадрівний фестиваль з країни в Україну. Шуйсвук.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем. 12 театров из разных уголков Украины, 3 локации и неделя спектаклей. В Северодонецке стартовал Всеукраинский фестиваль театрального искусства «Світогляд». Это первый профессиональный театральный фестиваль, организованный Луганским украинским музыкально-драматическим театром с начала войны на востоке Украины. И снова с нами Алексей Виноградов, который уже звучал в сегодняшнем эфире.
Это фрагмент спектакля «Хозяин» в исполнении Николаевского академического театра драмы и музыкальной комедии. Николаевцы, первые из гостей фестиваля, выступили на сцене Луганского украинского театра. К тому же они впервые посещают регион после начала вооруженного конфликта, говорит директор театра Николай Берсон. По его словам, когда предложили приехать, они согласились без раздумий и привезли одну из сильнейших своих работ.
Сегодня мы привезли одну из наших последних значных, будем відверто казати, робіт, яка отримала ця робота «Хазяїн Карпенка-Каро» 4 номінації на міжнародному фестивалі. Це і сценографія, і режисура, і краща чоловіча роль.
«Світогляд» – перший професіональний театральний фестиваль, організований Луганським українським музикально-драматичним театром після евакуації Сєвєродонецьк, говорить директор театру Сергій Дорофеєв. В этом году он посвящен украинской классике. Однако будет и несколько современных спектаклей, а также нестандартных постановок. Например, Сумской театр имени Щепкина покажет спектакль «Шинель». Его особенность в том, что в спектакле совсем нет слов, а содержание зрители смогут понять благодаря пластике актеров. А Херсонский областной театр планирует показать «Лесную песню» не на сцене театра, а в лесу на окраине Северодонецка.
Пройде в парку активного сімейного відпочинку «Фієста». Це буде вулична вистава, це буде дуже таке красиве, цікаве дійство, яке буде відбуватися в справжньому лісі, і глядач буде знаходитися в лісі, і актори, і там вони використовують справжнє вогнище. Тобто це така дуже красива і дуже поетична вистава за Олесою Українкою.
Посмотреть спектакли приехали некоторые украинские театроведы. Среди них доцент факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Франко Светлана Максименко. По ее словам, ей интересна была постановка Луганского театра, так как большинство спектаклей других театров она уже видела.
Хочу сказать, что программа есть дуже и дуже солидною, потому что складывается так, что большинство вистав мы бачили, то есть серьезная конкуренция, и если надалі будет складываться так, что тут будут великие, так би мовити, грошові премії, то будуть страшні списи будуть ламатися, тому що дійсно дуже вдало, дуже серйозно підібраний репертуар, дуже такі потужні постаті тут присутні.
Всього на фестивалі виступить 12 театрів із Миколаєва, Чернігова, Києва, Сум, Херсона, Львова і Маріуполя. Олексій Виноградов, Радіо Донбас Реалії.
Нам дзвонять.
Я полазил в интернете, поинтересовался класс ракеты «Бук». Но 85-го года там гарантия дается 25 год. В принципе, она уже не должна была взлететь. Ее должны заменить топливо, вот тогда она могла взлететь. А она, в принципе, уже даже и самолет сбывает, и ракеты. Как можно ракета взлететь, если она уже в круг годности давно закончилась?
Я вот активный читатель нашей библиотеки, да. Нам книги дает новый Эльдар по остаточному принципу, видно, или я не знаю, или это целенаправленно. Но они у нас лежат, все книги, все мертвым капиталом, потому что они все на украинском языке, а у нас город русскоязычный. И не только поэтому, а еще и потому, если книги были интересны, их бы читали. Я брала, читала. В основном про войну, про современную войну. Не суты, суты этой войной в АУ, а нам опять про войну.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
И коротко о погоде. Завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 13.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи и до завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».